Прежде всего, конечно, я хочу, как всегда, посвятить наш урок миру, да, во всем мире, чтобы Машиах пришел барахами в милосердие, чтобы поскорее уже с Божьей помощью освободили заложников, чтобы они вернулись домой здоровыми физически и психологически, и дай Бог, чтобы поскорее было исцеление всех больных и раненых, и чтобы весь мир наконец-то захотел короновать Всевышнего, да, короновать Всевышнего, да, не только в Рош ха-Шана, а каждый день нашей жизни. Так что дай Бог, чтобы мы удостоились увидеть эту всемирную коронацию, дай Бог, как можно скорее. В том числе я хочу посвятить за урок за исцеление Яков бен Мирим, Виктория бен Нелли, Раха Нулат бен Юдит и Марк Даниэль бен Полина Виталь. Так. Я хочу начать с такой загадки небольшой. И отгадку дам в конце урока. Какой самый большой подарок мы можем сделать детям на Хануку? Да, конечно, мы в нашем уроке с Божьей помощью затронем тему Хануки. Да, несколько дней осталось до Хануки, до такого чудесного светлого праздника. Как раз я подбирала тему, да, раскрой свет в себе в соответствии с Иньяна Дайома, да, с тем, что Бизрат Ашем, скоро у нас такой прекрасный праздник, связанный со светом, да, праздник света, добра. Конечно, мы это затронем. Я приготовила много интересных сгулот. И, конечно, несколько очень интересных рассказов, которые меня саму затронули до глубины души. И с радостью хочу с вами ими поделиться. Значит, первый пункт, да, у нас по плану – это достоинство Эшет Хайль. Я хочу начать с такого урока, который, с такого рассказа, который, честно, меня очень поразил. Сегодня прямо прослушала. Рассказал Рав. Сейчас. Чуть-чуть дальше. Я просто сейчас жалко терять время, потом с Божьей помощью найду, я обязательно надо сбой выйти. Вот, Илан Газель. Значит, одна женщина, лектор, да, собралась выступать перед большой аудиторией. Был такой кейнес, это как собрание женщин, там было где-то около 500 женщин на какую-то важную тему. И, значит, эта женщина-лектор, ну, не знаю, она была рабнита или нет, он Раф не уточнял. Она поднялась на сцену и только собралась начать говорить. Тут поднимается из зала одна женщина, такая крупная, такая высокая, такая, да, большая. И так громко, прям, да, вот на весь зал, так без микрофона, даже ее было прекрасно слышно. Она говорит: что ты, лектор, ты вообще, как ты можешь стоять на сцене, да кто ты такая? И начинает прямо кричать и унижать, ты такая-сякая. Она говорит: простите, но я вас не знаю, да, это лектор. А та женщина начинает настаивать на своем: ты что, ты, как ты меня не знаешь, ты мне вообще так испортил жизнь, ты мне то-то, то-то начинает там. И прямо говорит очень-очень уверенно, и женщины к ней прислушались, да, то есть как бы чувствовала, что она говорит такие сильные обвинения, да, и даже проклятия с большой душевной болью. И женщины ее слушают, и эта лектор, она, конечно, стоит, она побледнела, и она стоит ни живая, ни мертвая, и как бы она не знает, как реагировать, да. А та продолжает: вот, ты была там, она говорит: ну, я вас не знаю, на самом деле, как бы вы, наверное, меня спутали. Нет, что ты рассказываешь? Я помню, вот ты была у меня мадриха, и ты там себя так ужасно вела со мной, ты мне искалечила жизнь. Постепенно, да, такой начинается небольшой гул, да, 500 женщин не могут долго молчать. И организатор в таком сильном замешательстве подошла к этой женщине, да, лектору, и говорит, как бы, что тут происходит. Она говорит: я на самом деле, я не знаю вообще, о ком она говорит, она меня точно с кем-то спутала, я вижу, я первый раз в жизни. И этот организатор, она подходит к этой разъяренной фурии, да, к этой женщине, которая кричит на весь зал, и унижает, и оскорбляет, и просто... она говорит: скажите, вообще... к кому вы предъявляете сейчас претензии? Вы знаете, как зовут эту женщину? Он говорит: конечно, это там, например, какая-то там Мирьям, там, Иванова, там, к примеру. Она говорит: как ваша фамилия? Она говорит: нет, это не моя фамилия, и меня зовут по-другому, не Мирьям. Она говорит: ну вот, вы слышите, это не та женщина, вы обознались. Она: нет, значит, это была ее фамилия до свадьбы. Она говорит: нет, у меня была другая фамилия до свадьбы, вот, я могу доказать, да, у меня красивые документы. Ну, и та такая сникла: наверное, это когда ваша сестра. Говорю, нет, у меня нет сестры такого возраста, у меня очень млад... ну, маленькая сестра, и это не может быть она. И она такая так сникла, да. И вот в момент, забыла очень важную деталь упомянуть, в момент, когда вот эти вот оскорбления, унижения и проклятия достигли своего апогея, эта женщина, да, лектор, она сказала в микрофон, пожалуйста, госпожа такая-то, такая-то, там, например, не знаю, там, Малка, там, Воробьева, да, пожалуйста, подойдите, пожалуйста, ближе к сцене. Что оказалось? Что эта женщина, которую она позвала, она много лет уже, к сожалению, была бездетна. И очень известно то, что говорят наши мудрецы, что когда человека унижают, оскорбляют публично, и он сдерживается, он молчит, у него есть огромная-огромная сила дать браху. И вот она воспользовалась такой ситуацией для того, чтобы дать браху этой женщине. И что вы думаете? Да, наверное, уже догадываетесь, что та женщина, когда оказалось, что действительно она ошиблась, она, конечно, еще продолжала оправдываться. Говорила, вот, но они прям похожи, как две капли воды. И вообще неудивительно, что я обозналась. Ну, как бы села. А другие женщины возмутились. Говорят, как, ну, вы ее оскорбили, вы унизили перед огромным количеством людей. И вы после этого так спокойно садитесь, и все, и вы должны извиниться обязательно. Так нельзя, это неправильно. Вы унизили лектора, в любом случае, вы унизили человека, так неправильно, вы должны извиниться. А эта женщина-лектор, она говорит, нет, все, мы уже достаточно на это потратили время, все, идем дальше. И спокойно, с достоинством продолжает, начинает, да, свой урок, и как ни в чем не бывало. И вот я подумала, да, на самом деле, то есть эта ситуация, ее можно очень легко сравнить с тьмой, да, это просто сплошная тьма, вот я себе представила, ну, даже боюсь представлять, ну, не дай бог, да, публично, чтобы человека оскорбили, унизили, проклинали, да, это такой огромный, просто, даже человек не виноват, да, если даже у него чиста совесть, но это спокойно выдержать, да, и смолчать, и ничего не, то есть она спокойным тоном говорила, вы ошиблись, да, она не, там, не поднимала голос, она не начинала там как-то так сильно возмущаться, она спокойным таким голосом, с достоинством, говорит, это не я, вы обознались, да, и спокойно потом продолжила урок. И вот из такой ситуации тьмы, да, возникла ситуация, которая, да, которую мечтает каждая бездетная женщина. Барух Ашем, через 10 месяцев, родился у той женщины сын. И на самом деле, действительно, я слышала очень много таких историй, когда человека оскорбляют, унижают, и он в ответ молчит, у него есть огромная-огромная сила дать браху. Честно, я слышала десятки историй. Дай Бог, чтобы никто из нас никогда не сталкивался с такой ситуацией. Но не дай Бог, если все-таки такое будет, понимать, что на самом деле это большая браха от Всевышнего, да, потому что вот такое оскорбление, унижение – это самый лучший способ искупления грехов. Понятно, что все в меру. Все в меру. Я помню, когда я была еще школьница, тогда была такая трагедия в советских школах. Одна девочка попросила выйти в туалет. Подняла руку, да, когда дети были совершенно по-другому относились к учителям. То есть без разрешения никто даже бы и в голову не пришло выйти. И учительница подумала, что девочка хочет доски. Она вызвала доски, а девочка очень сильно хотела в туалет. И она стеснялась еще раз, ну, стеснялась об этом сказать. Ну, как бы напомни, да, учительнице, что, ну, она хотела выйти. И учительница неправильно ее поняла. И девочка стеснялась просто ей объяснить. И, к огромному сожалению, она не сдержалась и сделала, ну, но не сдержалась, да, и, можно сказать, она сходила в туалет прямо там же, у доски, и все, конечно, начали не смеяться, к огромному сожалению, потому что, я говорю, конечно, это на самом деле очень больно, потому что, да, известно, что дети бывают очень жестокие, очень, и все, и она выпрыгнула со второго этажа и к сожалению, насмерть, хотя, да, не очень высоко, но это была такая трагедия, я помню, что это было очень громкое дело. И потом во всех школах стали очень-очень серьезно к этому относиться. Поэтому, не дай бог, да, публичное унижение пережить это очень непросто. Но это такой очень яркий пример, как такую вроде бы тьму, да, женщина со своей мудростью, да, как она это превратила в такой яркий свет. Я хочу вам процитировать, воспользуюсь книгой Рабанит Нойштадт, да, я ей пользуюсь на большинстве своих уроков. Она мне очень нравится, Рабанит, она, к сожалению, не так давно ушла от нас, на дочка великого Рава, Рава Зеля Таубера, и она говорит, да, эта книга про женщину, да, про, называется, Пнеме Михра. Это Эшет Хайль, да, она комментирует Эшет Хайль, так очень детально, у нее такой очень-очень мудрый, глубокий женский взгляд. Вот цитата. Значит, женщины избраны Всевышним, то есть женщины избраны Всевышним, да, для того, женщинам дана такая чудесная способность формировать теплую семью и принести счастье в жизнь, да, вот просто вдумайтесь в эти слова. То есть нам, да, Ашем дал женщинам чудесную способность формировать теплую семью и принести счастье в жизнь. Это прямо цитата. И Ашем также дал женщинам понимающее сердце и такое чувствительное, и силу огромную силу влияния на окружение. И поэтому женщины больше всего подходят для заповеди, для особенной заповеди зажигания свечей. То есть тут идет речь про свечи Шаббата и праздников. И сегодня мы поговорим, какая огромная-огромная сила есть у молитвы после зажигания ханукальных свечей. Да, приготовила достаточно много сгулот. На русском языке я не видела их в полном таком составе. То есть это касается, да, любых зажигания свечей женщиной. Хотя на Хануку, я хочу подчеркнуть, женщина не обязана зажигать свечи, если она замужем, да, то есть может по закону просто зажечь глава семьи и все. Но принято, очень-очень принято в еврейском народе, чтобы зажигал каждый член семьи, да, это считает в том числе женщина. Хотя, опять же, это не обязанность. Это называется дур-мицва, да, украшение заповеди. И Хануку, как никакой другой праздник, очень-очень важно, чтобы эту заповедь мы выполняли на более высоком уровне, более красиво, более с большим одушевлением, чем просто, да, как бы такое исполнение закона четкое, да, лучше намного постараться сделать эту мицву как можно более максимально красивой, да, радостной. Мы еще про это с Божьей помощью поговорим позже. Дальше. Значит, Рабанит Нойштадт очень красиво сравнивает, ну, это она берет все от наших мудрецов, конечно, это не ее личные мысли, то, что я сейчас говорю. Значит, сравнивается свеча с человеком, да, то есть, что, как именно? Фитиль, так, секундочку. Фитиль это гуф, да, это тело человека. Теперь огонек это наша душа, да, ну, это логично, да, всегда вот принято, да, например, за возвышение души людей, которые от нас уже ушли, да, которые не в этом мире, да, принято зажигать свечку. Да. Почему? Потому что свеча, огонь, да, это как бы самое такое духовное из материального, да, можно сказать. Теперь, с чем сравнивается сама свечка, да, сама свечка? Она сравнивается с способностью, сейчас, я хочу процитировать, вот, это сила поддерживать огонь в фитиле. Кстати, как красиво. И вот эта сила, Рабанит Нойштадт пишет, что вот именно эта сила поддерживать огонь в свече, она дана женщинам. Что это значит? Что у женщины, как ни у кого другого, есть уникальная способность действительно поддерживать, да, поддерживать других членов семьи, детей, мужа, воодушевлять их, укреплять, давать им вообще силу жить, буквально силу жить, да, не только еда. Понятно, что еда, она поддерживает душу в нашем теле. Но на самом деле то, что написано в Талмуде, что тот, кто улыбается ближнему, его награда больше, чем тот, кто ему дает стакан молока. На самом деле 100%, да, я это честно вижу в жизни, что понятно, что нужно кормить детей, мужа, понятно. Но когда ты улыбнешься, когда ты скажешь доброе слово, когда ты одобришь, когда ты поддержишь, успокоишь, просто, да, обнимешь и скажешь: лапочка, ты умница, я в тебя верю, будет все хорошо, не переживай. Искренне, да, искренне внутри верить, это очень-очень важно. Вот это и есть нести жизнь, да, вот на самом деле, если задуматься, Это может только мама, никто не может маму заменить. Я сразу хочу поделиться, у меня есть четкий план урока, но я просто не могу это сейчас не сказать, может, вдруг потом не хватит времени. Меня очень поразило, я читала исследование, ну, что недавно в Израиле было исследование, значит, взяли у человека анализ крови, да, каплю крови и поместили в пробирку. Теперь, а человек, у которого взяли этот анализ крови, он был в другой комнате. И, значит, вывели эту каплю крови на экран и смотрели, как бы, да, за, скажем так, поведением, да, значит, поведением этой капли крови. То есть есть, ну, вернее, вещества, которые в ней находятся, да, у нас есть макрофаги, да, это такие тельца, которые, да, как бы помогают иммунитету. Ну, глобально, да, меня, конечно, врачи могут поправить, но глобально, я думаю, все поняли. То есть, и это напрямую зависит от настроения человека. Когда человек в таком подъеме, на таком подъеме, да, он смотрит там комедию, он ну, в таком хорошем настроении, такой бодрый, энергичный, эти макрофаги, они активизируются, да, они борются с разными там болезнетворными бактериями, да, и все. И если человек болен, то он, если находится в таком... большинство времени в позитивном настрое, да, вот он искренне верит, он скоро выздоровеет, у него все хорошо, да, у него такой очень хороший, радостный настрой, то действительно очень много шансов, что он выздоровеет. Чем у того человека, который, наоборот, в такой депрессии, такой вот, какой кошмар, как все плохо, и, так, и наоборот, да, то есть, когда человеку показывают что-то такое, да, там, фильм ужасов или, ну, какую-то информацию он видит, которая его огорчает, тогда наоборот, тогда вот эти болезнетворные бактерии, да, это все еще я говорю про исследование, то есть на экране видно, что тогда вот эти бактерии, они становятся более сильнее, а макрофаги, то есть это вот эти тельца, которые наоборот, да, повышают иммунитет, они наоборот такие становятся намного менее активные. Есть книга, сейчас, надеюсь, что я найду, очень известная. Ее она была написана еще в 1979 году. Вот, Норман Казинс. Ну, наверное, да, я думаю, что многие слушательницы слышали это имя. Он написал книгу «Анатомия болезни с точки зрения пациента». То есть, да, это его изобретение смехотерапия, да. То есть это, ну, просто до сих пор, да, мы знали, что это сам человек может себя вылечить, там, смехом, позитивными эмоциями. А тут, что именно было такое новое для меня, это действительно было потрясающее открытие, честно, что мы можем воздействовать на, как бы, да, свою кровь, даже когда она уже не находится у нас в теле. То что конкретно имеется в виду, да, и почему это сейчас привожу? Потому что из этого следует, что мы можем влиять на наших детей, да, дети – это тоже наша кровь, правильно? И мы можем на них влиять, то Рабанит Нойштадт об этом пишет. Она писала эту книгу несколько лет назад, когда она еще не знала про это исследование, да, это исследование, оно совсем новое. А это книги, может быть, года три, да, поэтому как бы она не знала про это исследование, но она это писала, опираясь на наши источники, да, на еврейские источники, наши святые книги, что мама, где бы она ни находилась, она может влиять на настроение детей, на их, даже на их здоровье, психологическое 100%. Да, конечно, там, оденет он шапку в мороз или нет, она там, если находится... Там, на несколько, за несколько километров от него она не может напрямую повлиять, ну, разве что по телефону будет напоминать ему каждые 10 минут, так, не забудь одеть шапку, да, одеть шапку, если холодно. Но я на прошлых своих уроках, да, уже приводила вот эту информацию, что насколько это важно, чтобы мама была наполнена верой, да, верой, радостью, воодушевлением, вдохновением, чтобы она могла детей поддерживать. И неважно, на каком... расстоянии они находятся. Если мама, у мамы сильная вера во Всевышнего, мама верит искренне, что все, что Ашем делает добру, что Ашем нас любит, что все, что происходит, это самый лучший вариант для нас. Мы можем это передать детям на любом расстоянии, где бы они находились, и даже в любом возрасте. И вот я прямо сейчас, прямо перед уроком слушала такой рассказ, хотя у меня был четкий план урока, но я не могу сдержаться, чтобы тоже его не рассказать, потому что он меня очень затронул просто до глубины души. Значит, да, известно, что многие рабани приезжают или просто там аждехи, да, работники ишивы, работники ишив разных приезжают в Америку, да, собирают деньги, да, просят на поддержание ишивы. И, как известно, есть очень разные люди. Есть те, которые дают сдержанно, есть, которые идут с улыбкой, Есть, которые дают с таким выражением лица, ну, ты понимаешь, я тут самое главное, ты, ну, ладно, так и быть. Ты тоже еврей, да, так и быть, я тебя пожалею, дам тебе там на твою шейву. Хотя внутри у него мысли могут быть такие, ну, разные, да, я не буду входить в детали, все, я думаю, понимают, о чем речь. Но выделялся один еврей, очень богатый, который с огромным уважением относился всегда к рабаним, ко всем. Как только услышит слово «ишива», он просто тает. Он тает, и он давал большие суммы всегда, он был самый щедрый. И даже дело не в деньгах, а именно всегда было очень приятно рабаним к нему приходить, потому что он прямо светился. Ну, было видно, как он уважает этих Танлей Хахамим, как он ценит Тору, как он понимает, насколько это все важно. И он именно относился очень-очень так искренне и душевно, и принимал их всегда и с большим почетом и уважением. И вот как-то один раб говорит: ты знаешь, вот бывают другие евреи тоже дают нам много денег, да, Барух Ашем, поддерживают наши ишивы, слава Богу. Но ты на самом деле, это не просто, да, я тебе там, это не лезь, да, это я тебе говорю просто факт. Видно, насколько ты любишь Тору. Расскажи мне, я знаю, что ты вырос без отца, да, расскажи мне, как у тебя, откуда у тебя такая любовь к Торе? И он рассказывает, что действительно он, к сожалению, в раннем детстве потерял отца. Кстати, у нас сегодня истории в основном, как люди с такой непростой судьбой, но как они пришли к свету. Я думаю, что с Божьей помощью, что мы можем очень много взять для нашей жизни, из этих рассказов, это реальные истории из жизни. И дай Бог, чтобы действительно мы сделали правильные выводы, чтобы это нам очень помогло в жизни. Окей, значит, он рассказывает. Я был единственным сыном мамы, и после смерти папы мама должна была очень-очень тяжело работать, чтобы нас с ней прокормить. Это было очень-очень сложно, и когда мне исполнилось, она ходила по домам, она убирала, она там делала всю самую тяжелую работу, все, что только можно, только чтобы дать мне все необходимое. И вот, когда мне исполнилось 10 лет, мама меня позвала и говорит, они жили в каком-то маленьком городе в Америке, и она говорит, смотри, здесь, в этом городе, ты ничему не научишься. Тебе обязательно нужно поехать в большой город, там, где ишива. Ну, поехать, это громко сказано. То есть это несколько километров от вот этого городка, да, была ишива, то есть на поехать денег не было, то есть только пойти. И он начинает плакать, ребенку 10 лет, да, на дочке 11, я по себе представила, ну, боже, ребенок 10 лет, ну. Она говорит, все, смотри, тут, ну, к сожалению, у тебя даже нету хороших примеров, и некому с тобой учиться, а я очень-очень хочу, чтобы ты вырос мудрец Торы, чтобы ты вырос с хорошим... чтобы у тебя было хорошее еврейское окружение, качественное, да, вот для папы нашего это было, для твоего папы было это очень важно, я хочу обязательно, чтобы ты вырос любовью к Торе, чтобы ты стал мудрец Торы. И здесь, да, в нашем городе, к сожалению, такой возможности нету. Это была еще середина 20 века. И все, и говорит, тебе нужно идти в эту ишиву. Ну и все, его слезы не помогли, она говорит, все, ну, ты знаешь, как я тебя люблю, но я очень... Я надеюсь, что ты понимаешь, что я хочу тебе, конечно, только добра. Все, пожалуйста, иди с Богом. Дай Бог, чтобы у тебя было все хорошо. И все, и он идет. Это была зима, вы представляете? И вот ребенок 10 лет идет пешком. У него это заняло... То есть она ему дала какую-то еду с собой. Ну, надеялись, да, на милосердие Всевышнего, что там, когда он дойдет до какой-то... Там поймет, что... Там хозяин еврей, да, в этом доме, или, может, какая-то еврейская гостиница, что кто-то там над ним жалится, или, может быть, дай бог, вообще он успеет прийти даже за один день. Короче, он приходит поздно, там, поздно вечером. Слава богу, он дошел до этой ишивы. Идет сразу к рош ишиве, да, тот смотрит и говорит, что ты здесь делаешь? Ну, потому что, да, ребенок, 10 лет, а в ишиве учатся мальчики лет 13-14. Он говорит, вот так и так. Он говорит, а почему ты один? Он говорит, ну, вот меня мама послала в нашем городе негде учиться. И она очень хочет, чтобы я вырос там, Митфахан, и вот она меня послала вот учиться в вашу ишиву. Говорит, смотри, да, начинает его спрашивать, сколько тебе лет? Он говорит, 10 лет. Он говорит, ну смотри, у нас учатся более взрослые мальчики. Он говорит, а как ты сюда доехал, если без мамы? Он говорит, я шел пешком. Как ты шел? Это же так долго, это же несколько часов от этого. Да, я очень долго шел, вот прямо с раннего утра, и очень устал. Ну и, конечно, рош ишива не смог ему отказать. Он говорит, хорошо, все, если ты так сильно хочешь учиться, окей. И все, и он ему дал хевруту, значит, ну, дал ему комнату. Все, они просыпаются утром, и он очень-очень голодный, он не может сосредоточиться на еде, да. Он уже доел к вечеру последние там крошки, то, что ему мама с собой утром дала, и все. И вот пока он учится с хеврутой, он все время оглядывается. И этот хеврут его спрашивает, а что ты оглядываешься, что ты ищешь? Он говорит, ты знаешь... Я ищу, я честно, я очень-очень голодный. Мама мне вчера дала с собой еду, но я уже все съел, я очень голодный. И он может есть, ну, где тут есть столовая? А тогда еще не было столовых в ешивах, да, то есть что, ну, то есть было принято, что мальчики кушают каждый день в другой семье, да, потому что, может, это даже было раньше, может, я перепутала, это было не середина прошлого века, может, это было даже ну, начало 20 века. Короче. И он говорит, ну, пожалуйста, хорошо, где, куда мне идти поесть? Я не могу просто даже сосредоточиться на еде, да, на учебе. И он говорит, вот есть, показывает ему там парни, говорит, вот он распределяет, где, в какой день, в какой семье, какой мальчик кушает. Хорошо. Он к нему подходит, он смотрит, спишет, говорит, нет, ты знаешь, все занято. Он говорит, как, я очень-очень голодный, пожалуйста, ну, мне хотя бы что-то, хотя бы пару кусочков хлеба, и все, мне не нужно много, я не сбалованный, мы тоже с мамой очень-очень бедно жили, и как бы мне хотя бы что-то, да, утолить этот голод, потому что я не могу учиться. Ну, он начинает смотреть, говорит, нет, вообще все занято. Он говорит, ой, ну, то начинает плакать, да, начинает плакать, что ему делать? И он говорит, ой, слушай, я вспомнил, есть одна бедная вдова, у нее 7 детей, они очень-очень бедные. И она все время нас просит, чтобы мы ей послали какого-то мальчика, чтобы она его кормила. Да, вот уже вдумайтесь, да. Она бедная, вдова, 7 детей, тяжело очень работать, чтобы их прокормить. И она просит, каждый раз, говорит, она просит, чтобы мы ей дали мальчика, да, чтобы он у нее ел, чтобы она удостоилась чести покормить бахур ешива, да, парня, который учит Тору в ешиве. И он говорит, вот иди к ней. Он говорит, ну что ты знал, каждый кусочек, что ты ешь, это ты как будто вынимаешь со рта у этих бедных сирот. Ну, вы представляете, с каким настроением этот мальчик туда идет. Ну, все, у меня нет выбора. И он подходит, отходит на том, что я не могу, ну, я не могу, у меня просто разрывается сердце. Ну, как я буду собирать кусочек у этих сирот? Короче, он все-таки туда зашел. Вы не представляете. Это просто невозможно спокойно слушать. Вот я прямо сейчас, вот я 15 минут до урока, я слушала эту историю, и до сих пор она меня очень так затрагивает. И он говорит, там стоят дети. Самому старшему примерно лет 8. И они зовут, мама, помнит хахам где, да, пришел там не хахам. А он просто, да, он бело-черный, он ребенок, он помнит хахам, да, даже еще не начал учиться толком. В общем, приходит эта мама и с такой улыбкой, и с таким теплом, и с таким... И с радостью, да, пожалуйста, садись. И посадила его прямо в углу стола. И он видит стол, очень-очень все бедное. Ну, прям, вот это нищета, она прям кричит, да, сама за себя. В общем, все красивенько, аккуратненько разложено. Все очень бедное, ну, чистенько. И, значит, после каждого ребенка посуда, и ему она тоже поставила посуду. И вот у всех детей уже еда в тарелках. Самое все простое, какая-то фасоль, какая-то картошка, что-то там, черный хлеб. Что-то самая-самая простая еда. А он сидит, да, с пустой тарелкой. И она говорит, дети, кто у нас сегодня в гостях? Они все Талмид Хахам, у нас в гостях Талмид Хахам. Он говорит, ну так что нужно сделать, если у нас в гостях Талмид Хахам? Да, нужно поделиться. И каждый ребенок, каждый подходит, и там по несколько ложечек дает ему. И он говорит, не хочу, мне удобно, да, понимаешь, что он помнит то, что ему сказали, да, предупредили, что каждый кусочек, это он забирает как бы сорта у бедных сирот. Но все равно они, мама, наоборот, он видел, что они начали обижаться, дети, если он не хотел принять, то есть они еще не начали есть, да. И наоборот, она говорит, что ты что, если ты не возьмешь там у каждого ребенка хотя бы ложечку, он обидится, для него это честь тебе дать немножко от своей порции. И, конечно, в итоге у него такая гора еды. И она говорит, я тебя очень-очень прошу, когда тебе нечего будет кушать, пожалуйста, приходи ко мне, я буду очень-очень рада. И это рассказывает этот гвир, да, этот богатый еврей. Он говорит, вот, эта женщина, и также самоотверженность моей мамы, которая, ну, как бы, я очень ей благодарен, что она настояла о том, чтобы я пошел учиться. И Всевышний дал браху, да, я, слава Богу, у меня успешный бизнес, и я очень рад, что я могу помогать мудрецам Торы, что хотя бы, если я сам, у меня нет возможности, чтобы я учился весь день, хотя бы хотя бы я могу материально поддерживать Ешиву. Для меня это очень большая честь, и это заслуга вот этой женщины и моей мамы. И мне кажется, что это прямо лучший пример, да, Эшет Хайль. Просто, если да, с раннего возраста мы показываем детям, что такое Хават Тора настоящая, да, что такое вообще Тора, да, что это самый большой свет, который только может быть. Представляете, это все идет в ее заслугу. То есть каждая копейка, которую вот этот, да, богатый еврей, он дает на Ешиву, это в заслугу во многом этой женщины, также и его мамы, конечно. Да? То есть понимать, что как мы сейчас себя ведем, как мы, какой пример мы показываем детям, какое отношение к Торе, да, оно чувствуется. Ну, это можно, да, вот заходим в помещение, чувствуется не только запах материальный, а также запах и духовный. Чувствуется сразу, как в этом доме относятся к Торе. Окей. Теперь у меня есть несколько очень интересных рассказов на тему «Лучи света в темном царстве». Тоже рассказ меня очень-очень сильно поразил. Значит, это рассказал Раф Рафаэль Бухацира, раввин из Ашдода. Значит, один парень, тоже, к огромному сожалению, остался сиротой, но то есть, то есть сначала у него, когда ему было 3 года, умер папа, и потом, когда 6 лет, умерла мама, и у него была родная сестра. И их взяли на воспитание бабушка с дедушкой. То есть они прямо даже между собой ссорились, кто возьмет себе детей. В итоге, значит, Бейдин, да, еврейский суд постановил, что родители со стороны мамы возьмут на воспитание девочку, а родители со стороны папы мальчика. Ну и все. Ну и так он жил, да, с бабушкой с дедушкой. Но постепенно, как он стал взрослеть, был подросток, он начал постепенно ссориться с дедушкой, да, ему было очень тяжело, он так и не смог смириться со смертью родителей. Это для него была прямо, ну, такая незаживающая рана. Сестра принята, как бы, да, девочка сильнее, тоже отсюда очередной раз. Ну, не дай бог, конечно, никому такие тяжелые испытания, такие страдания, но женщины, вообще девочки даже уже с такого возраста, они более сильные, умеют, более гибкие, умеют больше приспосабливаться к обстоятельствам. Хотя, конечно, бывает по-разному. Не дай бог, конечно, врагу не пожелаешь такие страдания. Короче, то есть у девочки было, Баруха Шем, все хорошо. Она там, ну, ей было неплохо у бабушки с дедушкой, и все было хорошо. Она была такая умненькая, она хорошо училась. И все, да, со временем она, значит, да, уже выросла, да, проходят годы, нашла хорошую работу, удачно вышла замуж, все. То есть у нее было все, Баруха Шем, все прекрасно. А вот у этого парня, у него, к огромному сожалению, ну, как я уже говорила, появились конфликты с дедушкой, и все, и он прямо уже не мог там оставаться, и вот 16 лет он ушел из дома. И все, он начинает жить сам, начинает там, да, как-то там снимать квартиру, и там с друзьями, да, как-то делится, и начинает подрабатывать на каких-то там разных случайных работах. Там то он пошел в пекарню, да, помогал там раскладывать хлеб, то там магазин тоже помогал там, ну, что-то раскладывал товар на полках. Ну, то есть на самую-самую такую простую работу, на которой не нужно там особо опыт, и там, где уже могут работать такие подростки. И что-то у него ничего особо не получалось. Он работал в одном месте 3 месяца, в другом месте 3 месяца, короче, и все. Ну, то есть он нигде не мог долго задержаться, чувствовал, что это все не его, и вот он как-то, когда сменил уже третью работу, у него вот накопилась вот эта душевная боль, вот эта горечь. И он сидит на тротуаре, курит прямо на улице, да, сидит и плачет, и все, и у него вот прямо нет душевных сил больше, нету сил продолжать. И тут возле него останавливается очень-очень дорогая машина. Это было 2 часа ночи. Оттуда выходит еврей, да, такой хорошо одетый, и говорит: скажи, пожалуйста, а где тут поблизости синагога? Может, ты знаешь, где в это время можно помолиться Маариф? Может, это есть Миньян? Это было в Нейбраке, да, в Израиле. Ну, он говорит, да, тут есть вот синагога, по-моему, Ицкович, если я не ошибаюсь. Там почти в любое время суток можно найти Миньян. Окей. И он тут, ну, значит, кто идет? А ты уже молился Маариф? Он говорит, ой, нет, у меня вообще нет сил на молитву. Он говорит, вообще, кто меня слышит? Он говорит, ты что? Ты верующий еврей, да? Как ты можешь говорить, кто тебя слышит вообще? Ну, он видит, что мальчик уже в таком находится отчаянии, он его взял с собой, да, они поехали, он подвез его в синагогу, они помолились, и потом он говорит, ну, богатый еврей, говорит, ну, давай поговорим, я вижу себе сейчас непросто, он говорит, расскажи о себе. Он говорит, ну, что я буду вам рассказывать, так сказал, ну, чем я вам буду только, ну, не хочу вас зря расстраивать, как бы, ну, какой смысл, да? Он говорит, ну, хорошо. Он говорит, если ты не хочешь, тогда я тебе расскажу свою историю. Что вы думаете? Он ему рассказывает историю почти просто один в один. Вообще реально тяжело поверить. Рафаэль Бухцеров говорит, если бы я лично слышал эту историю, я бы не поверила на самом деле. Да, это очень действительно, это тяжело поверить. Но так и было. Он рассказывает, что он тоже остался сиротой. Ну, может, чуть-чуть был уже в более в таком старшем возрасте, там 6-7 лет было. Но родители его погибли прямо один день в автокатастрофе. И все, и то же самое. Тоже у него сестра, и тоже забрала, его забрала бабушка, дедушка со стороны папы, а сестру со стороны мамы. Короче, все то же самое до момента, как вот он сидит на тротуаре, курит. Тоже он рассказывает, что тоже я поменял работы, такие же самые работы. Ну, самое простое, да, куда может идти подросток работать. И все, я чувствовала, что все, у меня просто нет сил жить. Все, я не знаю, что мне делать. Я тоже так не смог оправиться после потери родителей. И тут он ко мне подходит. Один еврей, пожилой, было 60 лет. Он потом уже сказал, да, что ему 60 лет. И они начинают разговаривать, он говорит, вот, мальчик, да, ну, парень уже был, да, расскажи, как, что, они начинают как-то общаться. И, ну, я ему рассказала свою историю, он говорит, смотри, давай попробуем. Он говорит, у меня есть магазин «Ташмешек душа» на Ибраке. Ну, то есть это кипы, цицы, да, всякие религиозные, всякая религиозная атрибутика. Он говорит, мне уже 60 лет, у меня нет сил уже работать. Он говорит, потому что у него голова квадратная, у кого там еще какая-то. Мне нет сил бегать, всем подбирать эти кипы, там, и цициты, и то, и все. Мы давай договоримся так. Если я вижу, что ты хорошо старательно работаешь, я тебе даю 25% прибыли, и все, и я тебя с радостью беру на работу, да, потому что у меня самого нет уже сил, и я буду очень рад тебе помочь. Если я вижу, что ты реально хорош, да, ну, там, стараешься, да, на самом деле, то я буду очень рад, что ты остался у меня в магазине работать. Он говорит, да, правда? Он говорит, да, ну, конечно, правда. Все, он вышел на работу и, конечно, старался, да, вот со всей энергией, со всей силы старался максимально. Ему было очень... Он очень хотел благодарить, да, этого человека, что он взял себе. Он просто его спас, да, спас ему жизнь буквально. И он говорит, вот, это вот этот богатый еврей, да, рассказывает парню-сироте. И он говорит, вот, я стала у него работать, и Баруха Шем, через несколько лет он мне дал в жены свою дочку. И... Ну, то есть это уже, да, прошло много лет, ему уже самому где-то, знаю, около 40, может, чуть больше. Говорит, и у меня сейчас уже не один, а у меня несколько магазинов. И я могу тоже с радостью, я хочу тебе помочь. Я могу даже тебе давать половину моей прибыли, половину прибыли. Если я вижу, что ты стараешься, что ты реально вкладываешься в работу, да, я тебе дам 50% прибыли, дам тебе целый магазин распоряжения. Он просто, этот парень, он просто не может поверить. Он просто не может поверить. Ну, то есть, тот ему рассказал, да, тоже ему свою историю. И он говорит, что на самом деле, вот как он красиво сказал. Вот это чисто, да, еврейская ханукальная идея, я бы сказала. Он говорит, смотри. Ну, это рассказывает богатый еврей, да. Смотри, мне Всевышний спас жизнь, да. Он мне послал такой огромный свет. Да, я был в сплошной тьме, да, потеря родителей. Не сложились отношения с дедушкой. Все, да, я понимала, что я в этом мире вообще никому не нужен. И вдруг Всевышний вот такой из этой, да, темной как бы ямы меня вытащил к огромному свету. Да, посмотри, я Барух Хашем, я счастливый человек, у меня хорошая жена, слава богу, дети, хороший бизнес, я там, мне Барух Хашем есть возможность много давать на задаку. Все, слава богу, да, посмотреть на меня вот, когда я был в твоем возрасте, это как бы сплошная тьма. И вот, слава Богу, да, я очень благодарна Всевышнему, что он меня спас. И теперь я хочу этим светом поделиться с тобой. Говорит, для меня это наоборот, это будет огромная-огромная радость. Я чувствую, что, ну, как бы, я обязан тебе помочь, и я это делаю с большой радостью. И этот парень, он тоже, он очень-очень сильно старается и вкладывается в работу. И все, со временем он стал полноценным партнером, да, этого богатого еврея. И через несколько лет он женился на его племяннице, на дочке его сестры. Да, и это просто, это, ну, мне эта история, на самом деле, я слышала несколько дней назад, она мне очень запала в душу. То есть на самом деле, да, когда часто бывает в жизни, что вот кто-то что-то нам делает хорошее, и, например, ладно, я доскажу мысль. И я думаю, у большинства из нас возникает потребность для других теперь сделать что-то хорошее, правильно? Потому что человек – это проводник, да? Мы должны быть проводниками от Ашема. Очень хорошо вот спросить, да, Ашема, чтобы помоги мне, пожалуйста, быть твоим хорошим таким чистым проводником, да, чтобы я через себя несла людям свет. И я помню, когда я начала только приближаться к еврейскому образу жизни, для меня один из первых таких лучиков света это была семья моей любимой, уважаемой учительницы Рахель Колодецкой. Вот это просто лучик света, это даже солнце, я бы сказала. То есть она мне показала, да, что такое еврейская женщина, что такое еврейская семья. Для меня это потрясающий пример был. Я, по-моему, на первом уроке. У меня был первый урок на Талдоте, да, где-то с Божьей помощью. Было, по-моему, 2,5 года назад, да, в мае 22 года. Я, по-моему, тогда рассказывала тоже, я упоминала, что много благодаря ей я пришла к Торе. И вот это такой пример, на самом деле, очень сильный. До сих пор, вот я у нее была летом в гостях, и слава Богу, хотя ей, слава Богу, уже за 70, да, но она сияет, она этот свет дарит, хотя вот просто таким естественным образом, я думаю, многие уважаемые слушательницы, кто с нашей общины, конечно, ее помнят, и она такой пример просто потрясающий. Для меня это один из лучших примеров, что такое на самом деле, да, нести свет людям. И когда вот я у нее была на шабатах, да, я от нее впитывала, да, вот этот свет, как вообще, вот как правильно жить по-еврейски. И потом, конечно, Барух Ашем, мне тоже было это очень сильное желание дарить этот свет дальше. Я уверена, у каждого человека есть желание поделиться. Если нам хорошо, мы хотим этой радостью поделиться с кем-то другим, правильно? Окей, теперь еще. Еще один рассказ. Сейчас я доскажу мысль, да, чтобы не было недопонимания. Да, как мы можем, вроде бы кажется, ну как я могу поделиться светом с кем-то? Да, просто сказать доброе слово, улыбнуться, похвалить, поддержать, подбодрить, сказать, ой, тебе так красиво. Да, реально искать, привыкнуть искать в каждом человеке хорошее. И можно этим реально спасти жизнь человеку. Да, сколько раз, вот, даже я, сколько я себя помню, сколько было там, например, не очень хорошее настроение или еще что-то, кто-то тебе говорит какое-то доброе слово, все, ты оживаешь. Ты прямо буквально вот эта энергия доброго слова, она тебя как будто бы прям, вот мы хеметим, да, она как тебя воскрешает. И вот нельзя недооценивать, сейчас я приведу один рассказ, который очень ярко иллюстрирует эту идею, что нельзя пренебрегать мелочами, нельзя. Даже доброе слово, такой теплый взгляд, улыбка, просто, да, да, вот так вот там, какой-то такой приятный жест, ребенка там обнять, поцеловать, похвалить, это просто, мы недооцениваем это. Я в детстве, к сожалению, я росла в светском окружении, и не было принято прям вот такого, в всяком случае, я не встречала такие качественные, хорошие, теплые семьи. И я этому всему училась просто вот на примере вот таких очень хороших, качественных семей. И просто очень важно, да, вот помнить, что нельзя недооценивать даже вроде то, что нам кажется мелочью. Да, опять же, улыбка, взгляд, доброе, теплое слово, комплимент. Это может реально человеку спасти жизнь. Окей, значит, тоже история, которая мне очень понравилась. Один парень тоже остался сиротой, да. Я ему говорила сегодня как раз такие рассказы, что вроде бы изначально человек находится в такой тьме, какая-то очень тяжелая ситуация, и как в итоге он выходит к свету. Значит, парень 15 лет остался сиротой. И он приходит к Раву, такой очень-очень грустный, говорит, Рав, мне настолько больно. И Рав думал, просто он имеет в виду, что как бы ему болит душа, что да, вот он потерял отца, не дай бог, никому не пожелаешь, да, парню, да, в таком возрасте критически, можно сказать, остаться без отца, это посвящено. И он говорит, да, я понимаю, что это грустно, что тебе тяжело. Он говорит, не, Рав, вы не понимаете, я такой грустный, потому что вот, я ничего не могу сделать для возвышения души моего папы. Он говорит, как ты не можешь? А он говорит, ну, я учу то. Он говорит, как, ты же можешь учиться, молиться. Он говорит, да, конечно, понятно, читаю, ходишь, да. Он говорит, ну, это недостаточно. Вот я вижу, что там кто-то делает трапезу, да, делает, да, очень принято в близком мире выставлять какую-то еду, угощать кого-то, особенно в Йорцайт, ну, не обязательно, кстати, только в Йорцайт, или там, ну, и писать, да, за возвышение души, там, такой-то бен, такой-то, да, там, человек говорит, не знаю, браху на яблоко, и имеет в виду, что это за возвышение души определенного человека. Или там, не знаю, очень принято дарить в синагогу книги святые, сидуры, да, молитвенники, и тоже подписывать, да, ну, то есть покупать, да, дарить в синагогу, и подписываешь это за разрешение души какого-то родственника. То есть очень принято так делать. Он говорит, а у меня нет денег вообще. Он говорит, скажи, смотри, ну хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть, у тебя есть денег? Он говорит, да, это тоже история у Рава Рафаэля Бухацира. Он говорит, ну у меня есть вот 30 шекелей, я там учусь, кто-то, ну, мне платят за то, что я учусь там несколько часов ночью, представляете, ночью учусь, и вот за там, определенную просьбу этого человека. Извините. Слышно? Все хорошо, да? Звонок. Он говорит, у тебя есть 30 шекелей. Хорошо. Он говорит, ты знаешь, что можно купить на 30 шекелей? А у них в Ишиве, ну, парень учится в Ишиве, да, там 8 человек примерно. И, ну, еду, конечно, никак ты не купишь, да, и питье тоже особо не хватит на 8 человек. Ну, может быть, самая простая вода и то. Хотя вода в жаркий день – это тоже браха. Огромная, да, это вообще первая необходимость. Ну, окей, но он хотел, да, что-то более такое. И Рав говорит, ты знаешь, ты можешь на 30 шекелей купить тишу, да, эти салфеточки, да, вытирать нос. А он говорит, Рав, при чем здесь тишу? Ну, типа, какая связь? Он говорит, смотри, ты не понимаешь, как раз, ну, сейчас зима, ну, как ты не понимаешь, сейчас зима. И, да, люди, бывает, во время молитвы плачут, бывает, просто, да, нужно вытереть нос, бывает, вообще нужны салфеточки, да, это очень важно, очень удобно, очень приятно, когда в синагоге есть вот салфеточки под рукой, и можно воспользоваться. И он говорит, ну, честно, у меня никогда такое даже не приходило в голову. Он говорит, да, вот подпиши, что тот, кто берет эту салфеточку, что это как бы за возвышение души, да, твоего папы. И он говорит, что ты знал, что ты также этим выполняешь две заповеди. Это первая заповедь хэсед, а вторая – ты делаешь что-то хорошее для возвышения души папы. И что вы думаете? Для меня тоже это было такое прям вау, да, такая идея, ну, значит, действительно, в этот день 8 человек примерно, да, вот вся эта ишива практически пользовалась этими салфеточками. И он, значит, подписал, да, попросил тот, кто берет салфеточку, сказать Перек Тейлим, да, сказать один псалом за возвышение души папы. И в этот день было сказано 80 Тейлим за возвышение души папы. Вы представляете, всего лишь на сумму там 30 шекелей, да, всего лишь, вроде кажется, всего лишь, но на самом деле, это как раз, да, это был урок на тему нашей недельной главы прошлой. Да, может, позапрошлой, точно не помню, но недавно слушал этот урок. 10 дней назад, это так. Как бы, что нельзя пренебрегать маленькими предметами, да, когда Яков там вернулся взять эти маленькие килим, да, и, ну, как бы наши мудрецы нас учат, что все, что нам дал Ашем, да, это нужно ценить, это нужно беречь, конечно, все в меру, с другой стороны, сейчас, конечно, это уже очень популярная тема, что нельзя захламляться, и наоборот, нужно уметь освобождаться от ненужных вещей, чтобы и тогда как раз на это место Ашем даст другие вещи. Но все в меру, да, должна быть золотая середина, да, должен быть шикульдат. То есть нужно принимать взвешенное, обдуманное решение насчет, насчет всего, да. То есть нельзя так необдуманно все выбрасывать, и с другой стороны, нельзя накапливать там десятилетиями какие-то старые вещи в надежде, что вдруг когда-нибудь кому-нибудь это пригодится. Да, все в меру. Окей. Короче. То есть, вроде бы, да, кажется, такая сплошная тьма, да. То есть мальчик остался сиротой. Это такая тьма, что, не, да, не дай бог, опять же, никому. И денег нету, и все, и какой-то, может быть, повод для радости. Нет, да, можно найти, да, даже вроде бы то, что кажется мелочью, можно это использовать, да, и для заповеди Хесед, и да, 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 опять же. Ну, не только для возвышения души, можно это попросить и для выздоровления, да, тоже очень принято. Для выздоровления, да, для зевук, да, вот можно тоже давать задаку и просить человека, которому ты даешь задаку, чтобы он молился, например, за зевук, за нахождение второй половинки, да, дается конкретное имя. То есть это очень принято. Эти такие сильные духовные средства, они очень сильные, очень. Ну, конечно, очень важно в это верить. Окей, я обещала сгулот. У меня еще есть, конечно, несколько рассказов таких, но я обязательно хочу успеть сгулот, потому что это, ну, вот очень жалко пропустить, да, Ханука у нас такой прекрасный светлый праздник, и нужно постараться использовать потенциал максимально, значит, по порядку. Мы, это для меня был хидуш в этом году, да, как бы мы знаем, что известно, мы знаем, что 40, мы зажигаем 44 свечи вместе с шамашкой. 44 на иврите это далит мэн, да, то есть что у нас получается? Получается дам. Вот это для меня хидуш, я никогда не слышала раньше эту идею, что зажигание ханукальных свечей, оно способствует как бы сохранению, да, сохранению жизни. То есть человек не прольет кровь. Обещано человеку, который макпит, который тщательно следит за исполнением заповеди зажигания ханукальных свечей, что его кровь не будет пролита. Особенно, к сожалению, сейчас это очень актуально, учитывая эти все войны во всем мире, что происходит. Окей, будем... да, очень важно сохранять веру, что Ашем нас... веру — это знание, да, это надо спустить с разума, да, вот, говорят наши мудрецы, от разума до сердца, насколько, 36 сантиметров, есть разные мнения, слышала. Но очень важно, да, твердо верить, что Ашем нас любит, он нас сохраняет, и все, что происходит, это для нашего блага. Самый лучший вариант. Окей. Теперь, очень хорошо, ну, я думаю, большинство наших уважаемых слушательниц это знают, прошлых лет, может, вспомните. Очень хорошо после сжигания свечей полчаса сидеть и молиться, да, это, в принципе, такой очень распространенный обычай. И даже если гости сказать, да, извиниться или там пригласить гостей на более позднее время, чтобы эти полчаса выделить. Это очень-очень-очень святое время. Не пренебрегайте этим, потому что у ханукальных свечей реально можно вымолить такие вещи, которые изменят полностью нашу судьбу. Кстати, очень важно, да, не забывать, что последнее есть мнение, я забыла, к сожалению, у кого, очень какого-то известного мудреца, даже не одного, что восьмой день Хануки – это последняя печать на приговоре, который еще, да, был в Рош ха-Шана. То есть, конечно, по большинству, естественно, да, мы знаем, что это Йом-Кипур, но все-таки есть случаи, когда человек очень сильно молится, он может этот приговор изменить, да, и последняя печать – это восьмой день Хануки. Поэтому еще всю Хануку можно молиться, полчаса после зажигания свечей. Сейчас мы скажем более подробно, что именно молиться. Значит, теперь, когда мы смотрим на свечи, это очень способствует... это я привожу вот Рабанит Хагит Шири, она это взяла из наших святых книг. Значит, это способствует шалват нефиш. Шалват нефиш – это то, что нам сейчас, я думаю, больше всего не хватает. В нашем мире, когда со всех сторон какие-то постоянно что новое происходит, какие-то страхи, какие-то опасения, какие-то... военные действия тут начались и тут начались. Барух Ашем, мы видим, как Ашем нам помогает. На самом деле, Барух, это просто, это... Я думаю, столько побед, как было в этом году, ладно, я пока молчу, уже даже, да, уже вот последние месяцы Блайнера, это можно только восхищаться и благодарить Ашема. И, кстати, Ханука – это идеальное время именно для благодарности. Да, Леудот Лелель, да, это время максимально подходит именно, чтобы восхвалять Ашема. Кстати, очень хорошо уже сейчас начать практиковаться в том, чтобы благодарить Ашема за то, что мы раньше никогда не говорили спасибо. Ну, честно, я вчера гуляла, и вот первый раз в жизни прям так я сознательно, да, сознательно начала благодарить Ашема за каждую, прям вот за каждый орган, вот прям в деталях, за то, что я могу ощущать запахи, за то, что я могу спокойно двигаться. Опять же, после того, что моя мама после тяжелой болезни, она передвигается с огромным трудом, я вот сейчас все больше понимаю, какая это браха, когда мы можем ходить. И если при этом ничего не болит, это супер, да. Это далеко не у каждого человека есть такая роскошь просто ходить и видеть солнышко, и за то, что мы можем слышать. Это какая браха, что мы можем слушать музыку, уроки. Да, еще 20 лет назад не было интернета, ну, у меня, в всяком случае, я не могла слушать уроки. То есть были только книги. Книг, кстати, вначале было мало, когда я начинала прибежать к Торе, книг на русском было очень мало. Иврит я еще тогда не знала, да? И сейчас это просто изобилие, это просто такое море. И сейчас невозможно оправдаться тем, что я хотела знать, но у меня не было, где получить информацию. Сейчас это такое объяснение не пройдет, да? Потому что информация, она везде, повсюду, только надо уметь, конечно, качественно выбрать и выбрать именно то, что нужно, да? Потому что в интернете... тоже, к сожалению, есть очень много тьмы. Очень много света, да, но также очень много тьмы. Так что надо быть очень осторожной. Окей, значит, нужно привыкать благодарить Ашема за то, что нам даже раньше не приходило в голову. За каждую теплую вещь, за то, что есть теплая квартира, да. Выходишь на этот мороз, и ты понимаешь, какая это браха, что есть теплая квартира. Это далеко не само собой. Не само собой, разумеется. Дальше. Теперь очень красивая идея тоже для меня. Я ее узнала сравнительно недавно. ну, пару лет назад, но как бы стараюсь привыкнуть ее прям вот, сделать частью жизни так постепенно-постепенно. Очень хорошо, вот когда мы смотрим на эти ханукальные свечи, дарить этот свет всем, кто находится вообще на любом расстоянии от нас, родственникам, солдатам на поле боя. Представляете, вот сидит солдат в окопе, и вот мы тут пьем чашечку кофе, наслаждаемся, или там, не знаю, что-то вкусненький, какой-то ароматный чай. И мы даже считаем, вообще не благодарим за это особо. Ну, сказали шеколь, ладно, еще неизвестно, как сказали, и сказали ли вообще, и вообще о чем мы думали, когда мы говорили браху шеколь. Представляете? Да, сейчас вот этот горячий, вкусный, ароматный чай или кофе, да, солдату в окопе. Он просто, для него Бог бы сейчас вообще такое счастье, да, он бедный, вообще неизвестно, когда он ел последний раз горячую еду, вообще неизвестно, когда он ел, когда он пил, а тут дать ему что-то вкусное, дать ему даже самую простую еду, дать ему самую дешевую пиццу, он будет такой счастливый, да. Вот подумать, что это все надо очень ценить, да, теплая еда, свежая, теплый напиток, это далеко, зимой особенно, да, это просто тоже это сохраняет вообще жизнь в теле, да, как надо за это благодарить. И вот очень хорошо, когда мы смотрим на свечи, этот свет, да, вот мы смотрим на эти ханукальные свечи, этот свет посылает вот всем, кому нужно исцеление, кому нужно, да, вот у кого мы знаем, там сейчас депрессия, к сожалению, очень многих сейчас такая, такие душевные страдания, или там, да, у кого муж в армии, или у кого сын, да, или кто-то болеет, кто-то и душой, или телом. Я думаю, сейчас практически в наше время, наверное, нету полностью здоровых людей и душой, и телом, да, то есть почти в каждой семье какие-то есть сложности. И вот очень хорошая идея, да, это не просто идея, это нашим мудрецам советую, да, посылать вот этот свет Хануки, да, это, этих ярких огней посылать всем нуждающимся. Может, в какой-то семье многолетних детей, или там вообще какая-то девушка уже засиделась, да, в девушках, и там ей уже за 30, и бывает даже за 40, и она все еще не замужем, послать ей этот свет теперь. Очень хорошо послать свет своим органам, представляете? Вот это для меня тоже глухий душ. Я никогда не слышала про такое. Ну, в всяком случае, это не стало частью моей жизни, так скажем. То есть, не дай бог, если у нас что-то болит, если какой-то больной орган, да, вот этот свет от ханукальных свечей мысленно послать к этому органу, да, то есть вот прямо представить, как этот свет исцеляет, как он его укрепляет, как вот энергия Всевышнего, да, вот спускается в эту ханукальную свечечку, и вот этот огонечек, как он прогревает этот орган, как он его освещает, да, и как он исцеляет, да, теперь. То есть это очень такое сильное средство. Или, опять же, пожелать вот исцеления и удачи во всем, и благословения всем, кому мы только можем. Теперь, если, например, ну, самый лучший вариант зажигать свечи с оливковым маслом таким хорошим, да, не какое-то там третьесортное, ну, конечно, смотреть по возможности, но мудрецы наши очень советуют покупать хорошее качественное масло, как мы берем себе в виду, да, оливковое масло. И вот если, например, осталось масло от свечи, это просто чудодейственное средство для каких-то ран, каких-то... Много очень слышала историй, на самом деле, как вот рабаним советовали это масло использовать для лечения. Да, и это просто, если даже крем как, да, для рук, это просто у него такие особые чудодейственные свойства. Так, теперь. Тоже очень хорошо делать как можно больше трапез в Хануку. Очень хорошо. То есть и написано у наших мудрецов, что это способствует... Сейчас. Это способствует рафуа, то есть исцелению и шефа. Шефа – это изобилие для всех, кто участвует в трапезе. И во время этой трапезы тоже очень важно, да, когда мы слышим там трапеза, всегда имеется в виду, чтобы это было с такой, знаете, возвышенной атмосферой, чтобы было побольше слов Торы, чтобы были песни, прославляющие Шема, и столько таких душевных песен. Чтобы это не были просто пустые посиделки с охами и ахами, ой, как плохо, тяжело, и как все надоело, и какой кошмар, и тут война, и тут там нет денег, и тут нет работы, ай, да, и сидеть и жаловаться. Нет, конечно, когда трапеза имеется в виду, и шабатни, и праздничные, и вот Хануку, конечно, трапеза имеется в виду, чтобы она была со словами Торы, чтобы она была с песнями, чтобы она была очень важно постараться побольше вспоминать случаев Ашгаха Пратит, да, личного управления Ашемом в нашей жизни. Как тут мне повезло. А тут, вот честно, даже я пока готовила рассказ, я вспомнила там, не успела вам рассказать, конечно, всего, но вот я вспомнила, да, что я когда приехала в Израиль на Таглит, была первая моя поездка за границу, было около 20 лет, я приезжаю в аэропорт, и, ну, с группой, да, это еще была организация «Гриль». И у меня в Израиле мы обнаружили, что пропал мой чемодан. То есть я еще так неопытная, первый раз летела, и мне не пришло в голову, вот, чемодан был самый такой простой, да, как-то сделать какой-то отличительный знак. И все, его забрали, этот чемодан. Ну, то есть кто-то перепутал. А у меня с собой было всего $50. Я еще тогда ходила в джинсах, да, это было до джувы. И у меня было $50 в кармане джинсы, все. Все остальное было в этом, ну, еще паспорт был с собой, все остальное было в чемодане. И я приезжаю, это февраль, февраль в Одессе, это разгар зимы, там пальто, сапоги, тут начался Тель-Авив, 23 градусов. И я с этими зимними вещами вообще без ничего. И, короче, мне сразу дают компенсацию $75. И вернули вещи аж на следующий день вечером. Я помню, что, боже, сначала это вроде такая тьма, ой, какой кошмар, я вообще без вещей, февраль, я, ну, тут жарко, а я в этом всем зимнем, я даже не во что переодеться. И вот благодаря вот этой как бы задержке, да, мне дали компенсацию $75, и как бы я в итоге, да, вернулась к добру. И вот у каждого из нас, я уверена, много таких историй, когда Шем помогал. И вот очень-очень важно вспомнить это все во время Хануки, и не только, ну, во время Хануки особенно хорошо за это благодарить. Ой, так обидно, я вижу, у нас осталось прямо 1-2 минуты. Значит, очень хорошо говорить псалмы. Я стараюсь успеть повторить 2 раза. Значит, мы говорим 91-й псалм 7 раз, как бы вслух, да? Ну, не очень громко, но вслух. А 8-й раз тихо, 91-й псалом, да? И потом мы говорим 30-й псалом, 33-й, 67, 19, 100, 133 и 80. Еще раз, значит, 91-й 7 раз, потом 8-й раз тихо, и потом псалмы с такими номерами 30, 33, 67, 19, 100, 133, 80. И потом в конце молитва Анны Быковых 7 раз. Эта молитва, она читается вечером в пятницу, ну, уже когда Каббалат Шаббат. И заканчиваю на том, что вообще тот, кто следит за... ну, тщательно исполняет заповедь о ханукальных свечах, все по закону, как положено. Написано, он удостоится, он спасется от врагов, он удостоится от тхиата метим, да, воскрешения из мертвых, он удостоится мудрости, он спасется от муги и нома, он удостоится долголетия. И когда мы говорим браху алинисим, да, благословенный Всевышний за чудеса, имеет в виду какое-то чудо, которое мы хотим для себя, да, для себя, для всего мира. Очень важно, конечно, просить Машиаха, очень-очень важно. И геулу общую, да, клалит и протит, то есть общее избавление в милосердии, и у каждого из нас какие-то свои личные трудности, проблемы, горечи, понятно. К сожалению, сейчас, я думаю, у каждого человека это есть. Попросить лично о чуде для себя, да, и для всего мира. И дай Бог, чтобы Ашем принял нашу молитву благосклонно, чтобы мы удостоились очень радостной Хануки. Я, как обещала, разгадка. Какой лучший подарок для детей? Хануку – это счастливая мама. Счастливая, веселая мама. Мама, которая вдохновляет, ободряет, поддерживает. Поверьте, для детей это самый-самый лучший подарок. Потому что даже если все вылизано и куча пончиков приготовлена, она мама такая сидит еле живая, дохлая и грустная. И поверьте, детям это Ханука тоже не в радость. Так дай Бог, чтобы мы с вами всегда делали правильные приоритеты. И чтобы мы этот свет внутри себя раскрыли не только в Хануку, а смогли раскрыть его, раскрывать в каждый день своей жизни, чтобы мы удостоились чудес и избавления, и личного, и вообще избавления для всего мира, чтобы это было все барахами, чтобы это было милосердие. Всего самого доброго.
Большое-большое спасибо, Зивахая. Здесь в чат попросили, если можно еще раз повторить псалмы.
Да, значит, 91-й псалм, значит, это сразу после зажигания свечей, да, мы говорим эти псалмы, а потом все личные просьбы. Значит, 91-й псалом 7 раз, а 8-й раз тихо мы говорим, да, тихонечко. Потом псалмы под номером 30, 33, 67, 19, 100, 133, 80. И потом самая последняя молитва Анна Быкох 7 раз. Анна Быкох, ее можно найти в Сидуре, там, где Каббалат Шаббат, пятницу вечером. Дай Бог, чтобы Ашем принял все наши молитвы благосклонно.